Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Хроники», и в студии Анастасия Аношко, и наш сегодняшний гость Наталья Пискунова, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ. Здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего заседания – Хосни Мубарак. Хосни Мубарак скончался, и вот это повод вспомнить о нем. Его имя очень часто, я помню, очень часто, даже для человека, который не интересуется историей Египта, отдельно оно звучало. Расскажите, пожалуйста, все-таки, что это была за личность историческая и так далее, и какую роль он сыграл в жизни Египта?
Вы знаете, я думаю, здесь разговор может длиться несколько часов, потому что Хосни Мубарак — это как раз такой, был такой живой лидер, живая характеристика всех тех процессов, которые происходили не только в самом Египте, то есть это не только страновой лидер национальная такая, да, колоритная личность. Это была очень важная фигура для всего ближневосточного региона и для региона тропической Африки, а также о многом для Европы. То есть интересен Хосни Мубарак не только тем и с тем, так сказать, что он сделал для Египта, об этом сегодня поговорим, конечно, но и тем, какую роль он играл в формировании современной ближневосточной системы международных отношений, а также тех отношений, которые сформировались в треугольнике СССР на тот момент еще, США и Ближний Восток. То есть это было... Очень-очень интересная личность, очень сложная личность, конечно, неоднозначная, да, вот сейчас, так сказать, в связи с его кончиной пишут очень разные вещи о том, что он делает, самые разные характеристики, да, и в плюс, и в минус, об этом тоже будем говорить. Здесь интересно вот что, он, когда мы говорим о Хосни Мубараке, нужно, так сказать, всю динамику показать, да, так сказать, в какой момент он оказался у власти, вообще, как он там оказался.
Да, да, какая была почва,
что произошло, да. То есть, ну, давайте посмотрим, вот он приходит к власти, это начало 80-х, 1981 год, что вообще происходит в Египте на тот момент. А, ну, уже давно ушел Насер, первый лидер нации, да, такой освобожденный. А, он приходит после Садата, да еще как приходит. А, Садата убивают на, так сказать, торжественном мероприятии, в результате Отеческого акта фактически.
Сейчас, прям, секундочку.
И Мубарак выживает. Это вот
еще
первая драма.
Шаг назад. Сейчас еще раз шаг назад. Значит, египетская территория была под властью французов, нет?
Англия гораздо больше играла влияние. Дело в том, что если, когда мы смотрим, даже если берем такие еще колониальные времена, построение колоний, да, то значит, Англия строит свои колонии по линии К и К, то есть Каир и Кейптаун, то есть так вот нанизывает, пытается нанизать свои колонии.
Сверху вниз по карте.
Да. А, соответственно, Франция строит свои колонии, нанизывает другую сторону по линии ДД, то есть Джибути, да, угу. И, соответственно,
поперёк.
Дакар. И Дакар. Ну, то есть вот то ралли, которое мы знаем Париж-Дакар, на самом деле это вот, так сказать, Дакар. Почему? Это оттуда, да. Это такие отголоски, то, что все еще, но оно как бы наше и так далее.
Значит,
поэтому
там строились колонии.
В Египте сталкиваются, естественно, интересы тех и других.
А Египет стал таким, который мы знаем, Египет с таким ровным прямым уголочком на карте, которая всегда завораживала меня в детстве на политической карте. Вот он таким стал в какой момент?
Это уже в результате нескольких переделов, особенно это постколониальный передел. Понятно, что когда это там древние, там средневековые, там империи, там аммиядов, аббасидов и все прочее, там целое...
Там все по-другому было.
Это совершенно другое, да, формирование. Мы не берем об эпохе Древнего Египта, это вообще будет отдельная история, это будут совсем другие границы. Конечно, не такие красивые ровненькие полинейки, которые мы видим там, то же самое, ну, практически со всей Северной Африкой, которую мы видим, ну, за исключением там Марокко, Туниса, где, так сказать, что-то они смогли какие-то отдельные территории отстоять. Ну, или, вернее, не, так сказать, силы не смогли справиться таким вот с сопротивлением тех племен, которые там жили, это, так сказать, да, их история. Uh-huh. И Египет очень интересно повел себя в эпоху уже постколониальных этих разделов.
Когда у нас постколониальный раздел начинается в этой части, в этом регионе?
Нет, нам интересно не только, когда начинается, там, да, это еще там эпоха там позднего Средневековья, прочее, там, освоение. Нам интересно, когда Египет появляется уже в современной части,
да,
то есть это после Второй мировой войны. Вот нам это интересно. Первые самые договоры 45-й, 47-й, 49-го года, вот самые-самые, да, вот формирование еще очень нестабильной системы международных отношений, которые потом мы уже назовем Ялтинско-Потсдамское, да, так сказать, будет уже, так сказать, простое название. менее, все уже знают эти характеристики. А на тот момент это очень-очень такая чувствительная зона. Вот куда оно повернется, кто пойдет. Да, идет раздел бывшей Триполитании, да, идет раздел всех вот этих колоний, бывшая там итальянская Сомали, там французская Сомали и прочее. Вот это все находится в движении, mm-hmm. таком политическом, да. И Египет, конечно, много чего хочет получить из этих территорий. В итоге, по итогам уже и 45-го года, там, Сан-Франциско мирной конференции, в том числе по окончательному колониальному, так сказать, ну, постпеределу, как угодно назовите, да, то есть это такое начало расформирования, активной стадии расформирования колониальной системы, которая существовала на протяжении 300 с лишним лет на тот момент-то, да, вот оно как раз для Египта очень выгодно, потому что ему очень хочется, мы помним, да, на тот момент государства Израиля еще нету, еще 4 года как не будет, uh-huh. да, то есть уже идет поток возвращения, да, то есть тут вот уже и Голда Меир там активную деятельность проявляет, но еще официальное государство, так сказать, да, еще нету. Египту, конечно, хочется эти территории, да, то есть тогда же уже начинаются ниточки вот этого трека египетско-израильского конфликты, которые входят в общий трек ближневосточного конфликта, который до сих пор продолжается, да, еще продолжаться будет какое-то время, вот это все зарождается именно тогда, потому что, конечно, отгрызть кусочек какой-нибудь новой территории, ну, например, у Израиля, очень выгодно.
Да, но вот мы говорим сейчас, и звучит в ваших словах то, что на момент вот этого, на момент начала формирования вот того, что мы видим сейчас на карте, в этот момент уже там были какие-то свои лидеры. То есть у нас есть какие-то дяди в Европе, я так очень условно говорю, которые долгое-долгое время там руководили и так далее. Потом, значит, все поняли, что это почему-то не очень хорошо. Почему? Тоже отдельный вопрос, но для отдельной передачи. Когда было принято такое решение?
Это про распад. Но это не то, что принято решение. Они просто поняли, что они не могут, они удерживают. Да, колонии — это дорого.
То есть это своя была... Внутренняя проблема. То есть была внутренняя проблема там в Европе. Европа, значит, отходит назад, но участвует в этом разделе, естественно, мы так это воспринимаем. И там есть свои местные лидеры, конечно, которые формулируют интересы их общества. Как они себя осознают, эти египтяне, как арабы или кто?
Здесь очень интересно. С одной стороны, вот это уже, знаете, наверное, будет, ну, во-первых, можно взять там вообще там 20-е годы, да, угу. самое такое раннее, но я бы еще взяла больше 50-е, потому что это уже идея отхода от, полностью отхода от колониального прошлого, и это идея ухода от двух этих блоков, что постепенно идет формирование блока, ну, где есть действие, там есть противодействие, да, то есть идет формирование советского блока, американского блока, начинает потихонечку расползаться в зону влияния. А в это же время, 55-56 год, очень важное мероприятие, да, Бандунгская конференция, это, да, как раз, это очень важно в Индонезии. А, не важно, не столько важно тем, что в Индонезии, а в том, что движение неприсоединения, это начинается, в принципе, потихонечку начинается оттуда, что...
Неприсоединение к чему?
К двум блокам. Да, это политика неприсоединения, да, известнейшая. Конечно, да, что не обязательно входить в орбиту того или иного блока влияния. Это, конечно, не особо получается, но тем не менее. И вот на волне вот этих всех настроений движений, значит, постоянно звучит идея национальной идентичности. Она звучит в Индии, и она же звучит в Египте.
Для
Египет и Индия, вот там было несколько государств, которые были лидерами вот этого как раз движения. Египет в тот момент, как раз, в том числе благодаря Насеру, 55-56 год, как раз и говорит о том, что у нас есть наша идентичность, раз, и у нас есть идея панарабизма. То есть мы все арабы, мы все представляем собой не там отдельно, там Египет, Ирак, Иран,
А мы все арабы?
Да, и вот эта вот идея оказывается очень интересной, потому что ее дальше, ну, она, конечно, сойдет на речь через какое-то время.
Выглядит.
Она перспективно выглядит красиво, потому что, ну, эти 50-е годы, там есть идея паневропейская, которая выжила.
Да.
Есть идея панафриканская, которая не выжила.
Да.
Есть идея панарабизма, которая какое-то время посуществовала и была достаточно выгодна и интересна, но это был какой-то идеологический подъем. То же самое происходит в Индии. Это вот несколько было государств, которые начали свою идентичность ставить. Во-первых, в принципе, об этом говорить, что мы не просто там бывшая колония чья-то, да, у нас есть своя идентичность, у нас есть своя исконная политика. Хороший, плохой, другой вопрос. Это вопрос уже аналитики, оценочный.
А политика в смысле устройства общества?
Да, структурирование общества. У нас есть свой менталитет, у нас есть свои там религиозные аспекты, идеологические аспекты. И вот это вот позволяет им как раз привлечь внимание, во-первых, других держав, прежде всего, крупных держав, такие как СССР и США на тот момент, да, Европа на тот момент не единая, это отдельная Франция галлийская, да, не собранная, так сказать, да, ни в какое единство, даже в два единства Германии, и еще несколько государств, которые тоже достаточно разрознены. Англия, которая тоже потихонечку приходит в себя после разлома собственной же колониальной системы, потерявшая Индию и Пакистан, и вот всю, так сказать, да, у них немножко другая история. И как раз Египет оказывается в интересной ситуации, а куда ему развернуться? Потому что понятно было, что все первые лидеры новых освободившихся стран, да, они, ну, не могут они существовать без внешней поддержки. Вот та ситуация послевоенная, после Второй мировой войны, им это не делать не позволяет. И необходимо вести разработки полезных ископаемых, да, вот как раз то, что плюс-то у Мубарака это было в том, что он увидел опыт и Саудовской Аравии, опыт Ирака, опыт Кувейта, других там богатых нефтяных государств, и начал думать о том, что, вообще-то говоря, нам нужно провести геологоразведку. Да? Но на момент 48-49 года Мубарак находится в Москве, находится в Петербурге, он едет между Москвой
что
и Петербургом.
Что он тут делает, расскажите?
Академия имени Фрунзе, он учится, он военный.
Он учится, он студент и одновременно военный.
Слушатель военной академии имени
Фрунзе.
Посчитайте, сейчас... он родился в 28-м году, значит, 20-21 год, молодой
слушатель. Самые лучшие времена. То есть он как бы здесь учится у нас и знает русский.
Петербург, Москва, он знал, он на нем говорил, и вот это была особенность.
Какие
как
годы
раз.
Еще раз?
Он родился в 28-м, 48-49 год. Он в Академии имени Фрунзе, он там, соответственно, слушатель, обмены, так сказать, да, он там учится, получает, соответственно, специальность. В каком-то смысле можно сказать, что да, вот он получил российское образование, он очень хорошо говорил по-русски, и даже на переговорах ему не всегда требовались переводчики абсолютно.
Ну, протокол иногда требует все равно.
Да, но когда начинались так, какие-то уже важные
да.
они-то самые главные, да. То, так сказать, он просто спокойно говорил по-русски, да, это вот такие случаи были. Это, этим выгодно отличался, и понятно было, откуда, так сказать, да, эти источники этих знаний. Он учился.
Слушайте, а
в Советском Союзе.
А почему он тут оказался?
Он военный. А вот это интересная ситуация. Дело в том, что еще во времена двух лидеров до него, да, то есть Насера, началась политика по обмену, по расширению связей с Советским Союзом, в том числе связи военных.
При том, что у них позиция неприсоединения. Правильно я понимаю? Или она была,
это не противоречиво. Это не противоречит, потому что Советский Союз частично очень хорошо даже поддерживал эту самую политику неприсоединения, потому что чем больше означает, что если вы не присоединяетесь хотя бы к какому-то полюсу, ну, вы можете поддержать со стороны другого полюса и сказать, что да, очень хорошо, что вы не присоединялись к тому полюсу, это очень правильно, мы вас полностью поддерживаем. Вот, и получить себе совершенно очевидные политические бонусы, простая, понятная дипломатическая игра, которая очень поддерживали. Интерес был в том, что тогда начинаются вот эти обмены, в том числе экономические поставки, и поставки продовольствия, поставки текстиля, да, вот это вот все, кто там, будем есть там родственники, бабушки, дедушки там, которые застали на начало 50-х и начало 60-х, у многих там сувенирной продукции много, например, дома, да, которые как раз из Египта, и там написано...
Пирамиды или что?
Нет, ну какие пирамиды?
Какого рода сувениры?
Нет, там была текстильная продукция, была фигурки самые разные, да, то есть это
понятно.
Были подарки какие-то, были делегации, студентов из Египта, назвалась Арабская Республика Египет, вот та же прямо вот подпись есть, да, что сделано в АРЕ, да, еще не было никакого там Made in Egypt, это все начнется немножко позже. Эта политика потом, конечно, меняется при Анваре Садате, потому что Анвар Садат — это уже, соответственно, такой отход от советской зоны влияния в пользу Штатов, и, собственно говоря, такой вот с этим наследием американской зоны влияния и оказывается лицом к лицу уже на тот момент достаточно опытный политик и опытный военный, уже прошедший несколько военных кампаний на тот момент. В 81 году им оказывается Хосни Мубарак. То есть...
Так, и что, значит, мы возвращаемся
вот
к этому?
Вот такая ситуация.
Что за покушение?
Анвар Садат, на Анвара Садата, ну, собственно, как на любого лидера Египта, любого лидера арабской страны, который принимает участие волей-неволей в ближневосточном регулировании, плюс давление внутри страны определенное, совершалось множество покушений. Одно из них было в итоге...
А Мубарак был
удачным.
В том же месте.
Он находился прямо рядом с ним. Они сидели на соседних креслах, вот, так сказать, Садата.
И он уже какую-то должность
убили.
Занимал.
Да, он уже он получил достаточно хорошее признание при Анваре Садате, потому что Анвар Садат сначала сделал ему генералом авиации, а потом он уже был и командующим вооруженных сил. То есть это уже была личность из вот там топ-тройки.
Тяжеловес.
Да, это, ну, как бы мы сейчас сказали, силовик.
Ага.
Да, то есть такой топ-силовик на тот момент. А, конечно же, у этого человека уже власть определенная была, но не было власти вот
высшей.
Основной. да, то есть основной исполнительной власти, конечно, не было.
А какое у них там устройство? Простите за вопрос, не знаю, выбирают или как у них там происходит?
Смотрите, да, есть, конечно, существует парламент, существует система выбора назначения президента, но понятно, что мы понимаем, что это государство не относится к такой классической демократии модели, да, там это никакая не консолидированная демократия, на нее не должна быть, как говорил Хосни Мубарак, он, кажется, у него есть известное изречение, а буквально вот уже там за сколько-то там несколько лет до того, как в 2011 году его «Арабская весна», так сказать, его смела с должности, он как раз сказал, вы знаете, вот идет много нападок на том, что вот Египет на самом деле не демократическое общество, и, так сказать, нет у вас там демократических реформ и устройства. Вы знаете, не надо путать египтян и американцев. То, что хорошо для американцев, и для их культуры, менталитета и так далее, не всегда будет годиться для египтян. И вот он прям так и говорил, что Египет — это не Америка.
Но вот случилось покушение...
За это его очень сильно критиковали, конечно.
На Западе. Или внутри, наверняка внутри страны тоже внутри есть фронта какая-нибудь, интеллектуалы.
Понятно, она всегда была, но он очень хитро, вот его заслуга в том, что он очень хитро, как арабский политик, восточный политик, очень аккуратно обходил этот момент. Первое, что он сделал, но когда пришел к власти...
Как он пришел к власти?
Убили предыдущего президента.
И технологически просто проголосовали, то есть было понятно, что он единственный кандидат.
Это силовик, естественно, человек, который смог сразу же закрыть всю проблематику безопасности, то чтобы не было бунтов и волнений в стране. Понимаете, если убивают президента, у вас какая опасность? У вас главная опасность — начало гражданской войны, всех против всех. Это самое страшное, что можно представить. Он этого не допустил, да, то есть он это сразу заблокировал, и, конечно же, он как бы берет в руки свою власть, он становится потом президентом, и что он делает? То самое интересное, это его как раз первые шаги, чего он делает, ну, от чего-то он отойдет, и это немножко будет попозже, у него политика инфитах начнется, потом политика тысячи дней в 90-х, немножко позже об этом скажу. Он предпринимает интересные вещи. Помимо того, что он закрывает проблематику безопасности, он прекрасно понимает, что нужно договориться, во-первых, с контуром внешних партнеров, потому что, извините, 81-й год — это очень-очень шаткие соглашения по ближнему восточному регулированию, по всем трекам, и арабо-израильский трек, и, соответственно, палестинская история уже продолжается очень ярко, и египетско-израильский трек не затихнет еще какое-то время, там и иранская ситуация, и целый-целый список можно приводить, это уже большая-большая тема. Он делает то, что он понимает, что ему нужно договориться с внешними партнерами, и ему нужно договориться с партнерами внутри своей страны. Что это такое имеется в виду? Конечно, взаимодействие с оппозицией и политика антитеррористическая. Плюс он понимает, что с радикальными исламистами на тот момент придется взаимодействовать, придется, во-первых, бороться, но еще и придется взаимодействовать. Вот это вот
то
парадокс.
То есть они идут на переговоры с террористами, но пытаясь их таким образом успокоить.
Те же братья-мусульмане, которые много где признаны, в Египте сначала вот были в состоянии, ну, секты, скажем так, да, и он начинает попытаться с ними какой-то найти какую-то удобную форму сосуществования, идем так, чтобы поскольку для него важно не допустить состояние гражданской войны, для него важно не допустить того, чтобы страна превратилась в базу для террористических группировок, потому что это сразу сводит на нет любое взаимодействие с западными державами, со штатами, да и с региональными, в общем-то, тоже. Да, и у него сразу задача закрыть все эти контуры. Ему удается интересная вещь. Он долгое-долгое время, вот он там 30 лет у власти, да, находился, вот он долгое время, первый, вот 80-й, мы помним, 81-82 год, это глобальный долговой кризис. Весь континент Африки оказался в огромном провале. Многие государства в мире, не только в Африке, оказываются в долговой яме. Совершенно вот такие черные долги. У Египта ситуация была на фоне вот этих оставшихся 50 с лишним государств достаточно хорошая. Он понял, что с этим надо делать. То есть как не провалиться вот в эту долговую яму, потому что тогда его съедят
это
и внутренние, и внешние.
Это МВФ,
конечно, это МВФ, потому что они понабрали кредитов в начале 50-х, 60-х на развитие.
Да. Но
новых государств, 60-й год, Африки и так далее, прошло там 10-20 лет, в зависимости от того, они когда брали, и, так сказать, пришло время платежей, в том числе и у Египта. И платить, в общем-то, нечем, потому что ситуация в экономике очень-очень тяжелая, никаких нефтяных разработок там еще не велось. Половина страны, там больше 40% еще даже и не осваивал эти пустынные земли, которые сейчас освоены, и в которых, кстати, сейчас есть курортные зоны. Вот ничего этого на момент его прихода еще нету. Да? То есть на тот момент все вот эти прекрасные курорты, которые мы сейчас знаем, и Шарм-эль-Шейх, и Кургада, это либо рыбацкие деревни, либо это военные базы. Да? У Мубарака очень интересная была задача. Ему нужно было и в социальной сфере поднимать, и в экономической сфере поднимать, и от долгов избавиться, и еще чтобы у вас, так сказать, там всякие братья-мусульмане не...
А скажите, с точки зрения отношения к религии, это светское государство? Оно декларируется как...
Да, оно декларируется как светское, естественно, есть религиозная компонента, но она не входит в политику, например, так сильно, как в Иране. Кстати говоря, Мубарак-то как раз и осудил политику иранскую, да? То есть
революцию,
да, и как раз он не особо поддерживает.
Почему? Вот это почему
слишком
происходит?
Много несветскости. Вот эта вот несветскость государства он не поддерживал. Он как раз попытался сделать, ну, наверное, малореальную вещь, найти какой-то такой баланс между политикой жесткой руки, потому что нужно было держать контур безопасности полностью, с одной стороны. А с другой стороны, как сделать так, чтобы социальные движения не взрывались? Так они 30 лет и не взрывались. Какое-то время. Uh-huh. Это достаточно.
Но он это держал крепкой рукой и в то же время вел светскую политику и пытался развивать
экономику. Он интересен тем, что, в общем говоря, он, ну, как мы уже сказали, такой дух времени, то он почувствовал, когда начинаются вот эти вот середины 80-х, это политика перемен, политика открытия новых, соответственно, возможностей и открытия режимов, вот это важнее.
Каких режимов?
Всех авторитарных.
Там, вот в странах Магриб? Или
в принципе,
вообще?
В принципе, это вся Восточная Европа, да, что потом приведет к распаду происходит. И СЭФ, ОВД и прочего, да, оно начинается, собственно говоря, тогда все эти политики, не остается в стране ни арабской части Африки, ни тропической Африки, ни страны там Восточной Азии, это все происходит одновременно, то есть, ну, есть версия того, что глобализация началась в 70-е, так вот, если брать эту версию, то 80-е, ее стадии уже 10 лет как существует, а то и 15, поэтому невозможно было сказать, что, вы знаете, вот там в Польше начинаются какие-то движения по, так сказать, да, избавлению от одного режима, а про Египет это все неинтересно, это все очень-очень-очень связано, да, это все есть, несмотря на то, что нет еще интернета, все равно это вот фейсбучная революция, конечно, случилась, но они случаются немножко позже. До этого это еще медийные.
Но без Фейсбука они тоже
вещи.
Бывали.
Да.
В общем, говорят,
да,
дух, ветер перемен подул
лет
везде.
Так 500 они происходили без Фейсбука, как-то оно, так сказать, само происходило, но для этого были, конечно, силы. Он проводит интересную вещь. Он, в общем-то говоря, был первый лидер, который понял, что для того, чтобы мне замириться и со своими, и с чужими, и поговорить с Западом, и, как сказать, пригласить к диалогу, мне нужно, в общем-то, взять интересную вещь и сделать приватизацию. Вот так вот, интересно.
А много государственной собственности было?
Конечно, но на момент, ну, естественно, Садат, естественно, собирал до Мубарака, естественно, собирал все госкомпании, все госбанки, все про национальное производство, uh-huh. Это было очень хорошо, сильно в руках, и это было продолжением политики Насер, который просто объявил национализацию на тот момент, да? Uh-huh. Вот, но, это, так сказать, можно было
таким,
вечно тот момент.
То есть они таким, в каком-то смысле, социалистическим путем, в каком-то смысле
да,
пошли,
ну,
не капиталистическим.
Да, при Насере сначала было огромное количество обменов, контактов, договоры, в том числе, почему он учился-то в Академии Фрунзе, да, договоры о сотрудничестве военном подразумевали обмены и обучение специалистов. Mm-hmm. И вот то, что потом при смене руководства с Насера на Садата прошел разворот в сторону Штатов, соответственно, поменялась вся ближневосточная политика и политика в отношении Израиля, Ирана, Ирака и прочих государств, это как раз уже другая история. Мубарак оказался между, так сказать, ну, между двух огней. С одной стороны, он застал и политику одного лидера, и политику другого лидера. Он мог сравнить, mm-hmm. да, к чему приводит тяготение к одному полюсу, к чему приходит тяготение к одному. Да, у него была попытка вот так вот лавировать между ними, и при этом интересная задача, амбициознейшая задача, которую он поставил, он, в общем-то, частично выполнил. Стать лидером для тропической Африки, то есть такими северными воротами в Африку, первое. И второе, стать лидером и арабского мира, что, в общем-то, у него потом и удалось.
Получилось таки.
Да, потому что...
То есть он как бы он на самом деле в
очень
каком-то
амбициозные
смысле
задачи.
Отвлекся от внутренней повестки, на самом деле.
Частично мог, потому что, ну как, ну он задачу, он все время говорил то, что мне нужно избавиться от коррупции, он со всех интервью говорит, мне нужно было избавиться от непотизма продвижения там родственников на должности, хотя, в общем-то, сам потом в конце к этому
тем же
и пришел, да, была такая идея, он хотел своему сыну передать уже власть, но вот до 2011 года была такая идея, но она, так сказать, да, не была реализована.
реализовалось.
Не было реализовано. И он оказывается в такой ситуации. С одной стороны, у него есть политическая противоречивость, с другой стороны, он добился того, что он фактически поднял весь рекреационный сектор, весь сектор туризма. Да, и, в общем-то, он наладил вот этот вот турпоток, который из России, из стран СНГ пошел в те же Хургаду и Шарм-эль-Шейх, о котором мы сейчас говорим, начался именно тогда.
Наталья Пискунова, доцент кафедры международной безопасности факультета международной политики МГУ, у нас в студии. Продолжим после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Итак, мы возвращаемся. Тема нашей сегодняшней передачи «Хосни Мубарак». И в студии Наталья Пискунова, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, рассказывает нам о том, ну, какую роль Хосни Мубарак на самом деле играл в истории. И теперь мы понимаем, что не только Египта, хоть он и был формально лидером Египта, но и вообще всего там мира арабского плюс африканского, потому что он пытался быть таким воротами, как вы сказали, северные ворота.
Да, северные ворота
Европы,
в Африку, да.
Из запада, так сказать, на глобальный юг.
Да, было два вида ворот. Северные ворота, соответственно, эту должность хотела занять Египет, а южные ворота, соответственно, ЮАР. И у тех, у других достаточно все это успешно произошло. Но это заняло несколько десятилетий. Потому что понятно было, что после 1973 года, да, там вот эта война, аж до октября затянувшаяся, да, с Израилем, да, это такое наступление египетских сил, потом проигрыш и так далее, это переделка территорий. Конечно, хотелось Египту, во-первых, в лице арабских своих соседей подняться, да, и получить, так сказать, очки того, что я есть региональный лидер, да, не какая-нибудь там Саудовская Аравия или Ирак или кто-то еще, да, и с одной стороны, с другой стороны, ему необходимы были еще и силы африканские, потому что, например, огромное количество африканских соседей, в том числе тот же Судан, который в то время находился на протяжении очень долгоиграющей гражданской войны, не был разделен еще на северно-южный, да, Судан на тот момент, вплоть до 11-го как раз же года, да, 11-й год в этом плане переломная арабская весна. И он оказывается в очень интересной ситуации в плане экономики, он предпринимает политику инфитах, приглашения. Он открывает эту политику, она длится 10 с лишним лет, ну, грубо, очень грубо, 80-е, начало 90-х, до 90-х сменяется на политику 1000 дней. Он говорит о том, что нам страну-то надо открывать в экономическом
это
плане.
Это приглашение, инфитах,
да,
которое вы сказали.
Да, да. Да. Нужно
приглашаем
приглашение
кого?
Иностранные компании, иностранные специалисты. Он провел интересную реформу, он разрешил госбанкам Египта продавать свои акции иностранцам. До этого это было...
А разве иностранцы не получали таким образом
контроль
влияния, решения?
Конечно. А сам Хосни Мубарак в лице, так сказать, да, уже, собственно говоря, управляя своим государством, получал огромное количество очков в свою копилку дипломатических, поскольку если государство всячески проводит политику приглашения, оно предоставляет все возможности для ведения бизнеса, зарабатывания денег, это и разработка полезных ископаемых, этот южный регион и так далее.
Они нашли полезные
ископаемые. Нашли, конечно, на юге, в разломах, вот ближе уже к горам, там, да, так сказать, уже к Судану, к Эфиопии, конечно же, было найдено. Самая первая там геологоразведка начинается и прочее. Более того, он в сельском хозяйстве очень интересные вещи совершил. На момент прихода к власти сельское хозяйство не так хорошо развито, это на самом деле было. Он начал переселять, политику переселения из северной территории, Верхнего Египта, как правильно говорить, да, из Верхнего Египта в пустынные территории. То есть начал фактически освоение страны.
И как, за счет чего происходило освоение? Мелиорация, орошение?
Абсолютно все. То есть создание, во-первых, дороги. Да, то есть вот это вот транснациональные дороги, построение новой всей инфраструктуры, переселение специалистов и жителей в, там, под льготными условиями, то есть вот приглашение
иностранных специалистов. А чем они занимались? А им удавалось
сельское
что там
хозяйство.
Выращивать? Апельсины мы знаем египетские.
Все фрукты, какие только можно выращивать, плюс выращивание сахарного тростника, естественно, потому что за борьба за рынок сахара международный, это очень-очень большие деньги, на
самом деле. Вопрос, но это вы говорите про пустынные территории, я просто не очень понимаю, знаю, ведь для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, нужно владеть почвой.
И нужно, почвой. Соответственно, еще и систему орошения развитую. То есть необходимо было построить
дамбы. То есть они вкладывали
дамбы.
Огромные деньги в то, чтобы завозить туда чернозем, в смысле, как в песке ты можешь вырастить что-то?
Можно провести систему орошения, плюс, соответственно, это может быть грунт, который отдельно закупается и завозится. Mm-hmm. Для того, чтобы вам закупать хороший грунт, вам нужно иметь очень хорошие отношения, во-первых, с соседями, во-вторых, с Европой. Он как раз дипломатически в этом очень хорошо преуспевает. И вам нужна инфраструктура по воде. То есть, собственно говоря, вот эта вся эта мелиорация нужна именно для того, чтобы поднимать производство. Плюс необходимы дороги, необходимы дома, необходимо обеспечение банковской сферы и прочее, прочее. То есть вот он все начинает поднимать. То есть он фактически переселяет 40% жителей в вот эти вот пустынные территории, бывшие пустынные территории.
40% жителей?
Ну, как считают по местным данным, насколько можно верить, так сказать, их Министерство статистических сборов, это отдельная история, ага. Но они вот сейчас последних вот сводка пишет, что он там чуть ли не 40% переселил.
Но они подтверждают слова лидеров, наверное, больше
степени. Я думаю, что да. Я думаю, это такие
хотя бы 20,
яркие.
Все равно много.
Ну, это, да, я не думаю, что там тем цифрам можно верить, конечно, но вот такие яркие заявления прозвучали. Понятно, что мы можем относиться к ним такой с относительной улыбкой, конечно, что, скорее всего, это для того, чтобы, так сказать, поддержать символ такой нации, такой авторитет.
Доверие, да.
Да, но тем не менее, даже если не ссылаться на вот цифры статистики, uh-huh. которые местные приводят, да, потому что если мы посмотрим статистику ООНовскую, то они там 120-е места занимает по, так сказать, задолженности, то есть это очень тяжелая такая ситуация, там из там, 100, там 43, да, то есть последние там две десятки, по уровню жизни и прочее, то есть просто все индексы, он, если посмотреть, там индекс человеческого развития там и прочее,
это будет тяжело. То есть получается такой конфликт, то, что звучит, да. С одной стороны, очень хорошо, да, и освоение земель, и дороги, и так далее,
но
а в то же время вот такого настоящего успеха это пока не...
Ну, не сразу, не сразу, да, оно потом принесет, и плюс вот как раз вот отголоски политики Нфитаха, это рубеж 80-х-90-х, когда меняется
приглашение
вся...
иностранцев.
Да. То есть разрешение на ведение иностранного бизнеса, потому что, понятно, до этого 30 лет, вот, там, 50-е, 60-е, 70-е годы, какие иностранцы...
Они пытались самостоятельно,
да,
это
отход от колонии, это все разлом, да. Колониальной системы, это все антиколониальное, да, иностранцы воспринимались бы, то есть, снова очередные колонизаторы и прочее. Это и денежка сходит на нет, начинается политика приглашения. Плюс, интересно, начало 90-х поменялась уже вся международная система, нету блокового противостояния вообще, да, ситуация очень-очень чувствительная, куда развернется, что развернется, непонятно. Очередной всплеск на Ближнем Востоке, это, и в том числе, естественно, египетско-израильские отношения, тоже
а они напряжены, вот смотрите, мне тоже
они
хотелось уточнить,
они напряжены,
почему?
Сразу, с момента создания государства Израиль в 49-м году.
С момента, 49-й. Да, и тогда понятно, почему, потому что они там претендовали, но у них не получилось, у египтян, я имею в виду, в целом, но ведь уже идут как бы годы и десятилетия, и не более ли было бы практичным признать, ну, я не знаю, с каких-то позиций там существующие
про признание
положение.
Интересно. На тот момент, вот как раз, собственно говоря, Хосни Мубарак, ты молодец в этом плане, то, что он понял для того, чтобы начать взаимодействовать со всеми игроками и арабо-израильского взаимодействия, и египетско-арабо-израильского взаимодействия, mm-hmm. это тоже отдельная история, нужно признать всех игроков. А что значит признать всех игроков? На тот момент Организация освобождения Палестины не очень-то и признанный игрок на мировой политической арене. Мубарак как раз один из тех, кто говорит, а давайте мы их признаем, что да, есть
тогда
такой.
Тогда восходит звезда Ясир Арафат.
Ну, конечно, да, там... это все лидеры, которые между собой взаимодействуют, скажем так, общаются и так далее. Это очень-очень интересная ситуация.
Но так, политически они больше на стороне, получается, то есть чтобы не прослыть, что ли, предателем, ведь договорившись, конечно. Подружившись с Израилем, ты получаешь ключ, на самом деле, к Западу, ну, так,
конечно.
В глобальном смысле.
Конечно.
А никто на это открыто
да.
не идет.
Открыто, конечно, никто не пойдет, это понятно, это противостояние понятно, потому что еще есть и военный фактор, да, потому что Израиль на тот момент подозревает в наличии там разработок ядерного оружия и прочее, прочее, со всякие такие сложные сюжеты, немножко для другой передачи, конечно. И тут был момент поиска баланса, как подружиться со своими же соседями, но при этом и поддерживать какие-то хорошее, относительно приемлемое для, так сказать, для своего общества и для арабов отношения с Израилем так, чтобы не было, во-первых, наступления ни в одну сторону, не было провокаций. А другой момент важный, как добиться еще и интеграции. Мубарак интересная вещь придумывает. Он как раз говорит о том, что нам необходима Лига арабских государств. Она тогда и создается вот эти 30
лет. Это когда?
Это как раз вот ее приход к власти, 80-е годы, там уже активизация идет. И как раз вот эта вот Лига арабских государств, эта вот идея существовала еще с момента там Насра, да, что давайте объединяться.
Но ведь внутри этой идеи заведомо можно предположить борьбу прямо между самими этими арабами, которые, да, объединяются.
Конечно.
Это здорово, панарабская идея здорово.
Конечно.
А потом они начнут выяснять, кто главный. Но
конечно.
Это можно предположить, что
это уже происходит сейчас. Это происходит в 2015 году, история с Катаром, дипломатический кризис и так далее. Это немножко позже. Но на тот момент у них стоит интересная дилемма. А что нам выгоднее? Показать себя всему миру, а также ключевым игрокам Великобритании, Франции, США, России на тот момент, да, уже тоже там, начало 90-х годов, да, что мы представляем из себя большую, сильную политическую, экономическую, социальную общность, с которой придется считаться. Да, потому что начало 90-х — это уже начало такой борьбы с терроризмом. Тогда назывался арабский терроризм. Еще не было тут понятия международного терроризма аж 2001 года. Что там произойдет? И вот всю дорогу Мубараку приходится лавировать вот между, вот, и между двусторонними интересами. Да, как общаться ему со своими соседями, как ему общаться с другими арабскими лидерами, как ему общаться с Израилем, а раз с Израилем, значит, и с США, а как ему общаться с Саудовской Аравией, которая тоже достаточно
претендует
активна.
На лидерскую,
конечно,
да, роль.
Конечно, и при этом еще, и как бы при этом еще и держать африканскую историю за собой, потому что, ну, мы же Северные ворота в Африку, то есть транзитная территория, которая позволяет вести все взаимодействия с Суданом, все дальше взаимодействия уже не только с Магрибом, но еще и с Центральной Африкой. То есть вот он, собственно, и делает Египет вот то, что мы называем сейчас современным словом «хабом». Да, вот таким вот советом точением. При нем
поднимается Каир.
А
мы можем так сказать,
конечно,
что Египет — это сейчас,
да,
хаб?
Конечно.
Просто
конечно.
Вот вы еще говорили про политику тысячи дней. Если политика, да, приглашения, понятно, она длилась 10 лет, то вот это про тысячи дней, я помню эти заголовки, и я помню, что казалось, вот как интересно, люди посчитали, считая 3 года, казалось бы, долгий срок, а когда ты говоришь тысячи дней, вроде уже конечный результат виден, и вроде только вот только сейчас напрячься, и будет хорошо. Что это было за программа и удалась ли она по факту?
Ну, оценки существуют разные. Понятно, что такая политика приглашения — это политика, которая направлена на то, чтобы массово собрать все компании, пригласить, набрать массу.
Они туда пришли?
Конечно.
В итоге все?
Естественно, конечно. Это американские компании, это французские компании, английские компании, местные компании. Чуть немного начинается, ну, самая такая тоненькая стройка от китайских компаний, которые потом будут развиваться, потому что дальше у них, ну, это уже такая китайско-суданская история немножко из другого опера, да, потому что мы помним, что Египет там поддерживает движение в Судане, тоже отдельный разговор об этом. Вот вы набрали всех иностранных партнеров на своей территории. Очень хорошо. У вас есть совместное предприятие, у вас есть прилив денег в экономику, что очень-то хорошо на самом деле, да, потому что экономика выходит из долгов. Да, то есть они большой-большой скачок совершают, даже если брать рейтинги ООН, они были там на там, 120-х местах, они вышли там 110-й, 115-й, на там 15-16 мест, подняться, выйти из этого черного долга, это было вот абсолютно очень такой очень хорошей перспективой. Но за счет, конечно, подавления там прав, свободу, то, в чем потом обвинила их арабская весна, и, в общем-то, то, почему она их и снесла. То есть слишком сильно передержали вот социальный сектор, не учли того, что вместе с компаниями иностранными будут проникать, естественно, самые разные политические, общественные движения, которые будут, естественно, давать какую-то другую оценку событий в стране, и дальше это приведет к тому, что привело в арабской весне. В тысячу дней он говорит о том, что нам необходимо теперь, вот мы набрали массу партнеров, теперь нам нужно выстроить такую систему взаимодействия между, с одной стороны, властью и, соответственно, теми иностранными компаниями, которые уже получают определенные выгоды и большие финансовые
ресурсы.
И что, ресурсы.
Это изменение правил игры для этих больших компаний?
Небольшое, с одной стороны, изменение правил игры, а я бы сказала даже не изменение правил игры, а вообще, в принципе, их установка, потому что первое — это массовая политика, как просто мы, да, вот, приглашение всех компаний, это просто, чтобы все набрать, чтобы из долгов-то выйти. Вот, а теперь нужно, так сказать, ну, не то чтобы контролировать и подчинять их, нужно сделать так, чтобы эти компании работали не столько на себя, угу. радостно вывозя и ресурсы, и деньги, да, там сказать, там
беспроцентные,
уже чтобы эти деньги оказывались внутри, то есть нужно было закольцевать эту систему внутри себя. В общем-то, это удалось, потому что, например, ну, даже если возьмем там строительные компании, там немецкие компании, голландские компании, которые начали, в общем-то, развивать этот сектор туризма, рекреации, там все эти большие отели, которые мы видим, когда там в Шарм-эль-Шейх приезжаем, а это все тогда построено на самом деле. Это 80-90-е годы. И это как раз политика Мубарака по массовому привлечению еще иностранного туризма. Это, этим занимались, конечно, практически все страны Магриба, ну, может быть, за исключением там Алжира, который достаточно закрытый в этом плане был, да, но удалось-то у Египта, мы знаем о том, что туристическое направление — это Египет.
Да.
На момент 80-х годов эта ситуация вообще не такая. На момент начала 90-х годов Египет еще достаточно такое новое направление для туристической индустрии, а вот с середины 90-х и далее, все 2000-е, это эпоха Мубарака, Египет — это направление номер один.
Но что, вот это мы знаем, это в нашем сознании Египет.
Не только, и в европейском точно так же.
И в европейском,
же,
но
конечно.
На самом деле, если мы посмотрим там на бюджет страны, то какую долю этот туристический бизнес на самом деле принес? То есть не звучит ли это сильнее, чем на самом деле имеет эффективность?
Нет, вы знаете, если вы посмотрите, например, распределение бюджета на момент там 70-х, 80-х, то вы видите, там будет большой сегмент на военные расходы, очень большой, потому что ну, ситуация самая тяжелая была. 80-е, начало 90-х, это большая статья расходов на внутреннее потребление, на выплату внешнего долга, на выплату внутреннего долга, потому что очень тяжелая ситуация. Да, они восстановили страну, естественно, да, после кризисов, но прибыли-то нету. И, соответственно, необходимы внешние источники прибыли, которые бы оставались внутри. Вот как это сделать? Для них вот такой вот фишкой, выходом было не сельское хозяйство. В сельском хозяйстве, ну да, оно существует,
там низкая маржинальность
статья.
Очень, да.
Да, да, но оно сложное, это долго, огромное количество засуха 2009 года, засуха, ну, там, практически каждый там, вот там 84-й, 86-й, там каждые там 3-4 года случается засуха. Слишком это нестабильный бизнес, да, вы слишком зависите от погодных условий, да, плюс там после 2000-х годов и ситуация с террористической угрозы, поскольку Сомали близко, да, и так далее. Хотя они поддерживают борьбу против террористов в Сомали, они поддерживают американскую политику по войне, они вступают вот тут в глобальную войну с терроризмом и прочее, а все равно ситуация-то это есть. И вот развитие туристического бизнеса оказывается вот такой вот спасительной идеей. И вот все эти курорты были построены достаточно быстро. Это приглашение голландских компаний, приглашение немецких компаний, это сети немецких отелей, голландских, ну, частично французских, меньше, поскольку не совсем их зона влияния все-таки. И это очень-очень хорошо на них сработало. То есть сегмент сельскохозяйственности да, в распределении бюджета начал потихонечку уступать место прибылям, достаточно большим прибылям от туризма. Организованный туризм из Европы сначала, и дальше уже организованный туризм уже конец 90-х, это массовые потоки туристические из России, из стран СНГ, из стран Восточной Европы, поскольку это было сделано доступным. То есть доступность туризма, да, стала именно такой вот интересной фишкой, который, ну, современным языком если выражаться, который Мубарак вот почувствовал, что здесь можешь, каких туристов может привлечь, какой сегмент рынка может дать ему без какой-то политической военной привязки именно те прибыли, которые останутся в стране, и это был туризм, и это было очень выгодно. Они смогли на этом подняться, была огромная статья, соответственно, прибыли для бюджета. И она ею и оставалась вплоть до 2011 года, до арабской весны.
Я думаю, что, может быть, даже среди слушателей найдутся те, кто бывал в Египте именно как турист. И я тоже бывала, и я видела, вот, можно сказать, краем глаза вот эту сторону, и действительно это интересное решение для северных людей, которые живут под тучами и так далее, в холоде в постоянном, а
вот
там все время
Мубарак дал,
солнце
так сказать,
в
такую красноморскую здравницу для людей,
да,
севера.
Да, там, значит, тебе все, и море, и это солнышко.
И это было доступно.
И плюс 30, и еще вот этот вот шведский, как его, стол, этот непрерывная еда, и, правда, немного с вчерашней сделанной ужин, но тем не менее.
Разные были, очень были разные, смотря где, и это развитие спортивного туризма, потому что тот же серфинг весь, кайтсерфинг.
Да, это больше в Шарм-аль-Шейхе, и там еще, конечно, эти пирамиды знаменитейшие и так далее. Это все, да, мы это все, можно сказать, в каком-то смысле видели, но мы понимаем, что в это время внутри самого общества египетского, и там, за прибрежной зоной, где-то в середине, там, как вы уже сказали, бродили какие-то, какое-то недовольство. Вот к чему, как получилось, подойдем к этому моменту, да, арабской весны, что произошло и почему, и к чему это привело?
Ну, смотрите, на протяжении долгого времени государство находилось фактически под очень сильной властью, под контролем. Да? То есть, с одной стороны, есть привлечение иностранного капитала, привлечение иностранных фирм, огромный туристический поток, то есть все хорошо. Значит, вот 2000-е годы — это очень хороший период. Но при этом все это время очень жестко подавляются любые абсолютно волеизъявления, протестные изъявления.
А по поводу чего были протесты?
Ну, вот... ну, знаете, властью недовольны все и всегда. Да, нет такой власти, которые были бы недовольны где-то, а уж на Арабском Востоке mm-hmm. это всегда, так сказать,
это больше,
позиция гроз.
Больше недовольство тем, что светская политика, а мы хотим больше религии, или больше недовольство,
нет,
что...
Нет, знаете, это не Иран, да, слишком... это не Иран, где вот, да, такое, так сказать, нет, там, насаждение. Это не религиозный компонент, это социально-экономическая и коррумпированность, то есть массовая коррумпированность и огромное количество, ну, естественно, раздувание чиновнического аппарата, массовая вот эти вот степени иерархии коррупции, да, назначение вот этих вот там на нужные должности, в том числе на нужные должности там филиалов компании своих там детей, родственников и прочего, mm-hmm. вот это уже приобрело огромные масштабы. Оно всегда происходит, к сожалению, это такой цикл развития, но очень типичный для африканских государств, для многих арабских государств, такая вот классическая
и
схема.
Не только африканских.
Ну, многих тут, можно степени, по миру, да. Можно найти примеры где угодно, в Латинской
так.
Америке, где угодно.
И настолько, и так люди стали
плюс,
плохо жить, что они
вот,
не выдержали.
И вот какой-то момент им помогли. Да, это не секрет, это фейсбучная революция, это термин, который появился, да. А, кстати говоря, она стала возможной в том числе, потому что Мубарак-то сделал ставку на развитие коммуникаций. У вас mm-hmm. не будет никакой фейсбучной революции, если у вас просто нет интернета, да, то у вас нету массовой дешевой связи.
Но интернет был.
Интернет был. Интернет был, он остается, не особо контролировался какое-то время, поскольку была новая сфера, да, она была очень хорошая для прибыли и так далее. Но мы помним, да, что была политика приглашения очень долгое время, да, масса привилегий, пожалуйста, да, для строительства нового бизнеса, открытия предприятий, компаний, культурных центров, чего угодно еще. Естественно, как оно всегда бывает, под вот этой волной прихода капитала приходит также и политика, да, то есть идеологические моменты. Понятно, что большой, слишком сильный лидер, да, такие слишком сильные, закрытые или контролируемые хотя бы ворота в Африку, в общем-то, не всегда нужны тем, чтобы мы назвали великим державам. Да? Начинается такое вот и движение протестное, да, то есть и обучение. Ну, открытые, очень много открытых источников о том, как это было сделано. Да, то, что во всех странах Магриба существовали общественные организации иностранные, которые как раз, в общем-то, и показывали другую сторону вопроса.
Ну,
и...
Вот мы видим, что в 2011 году эти протесты стали как бы иметь свое действие на самом деле. И свои заявляемые цели достигли в каком-то, да, смысле. Что произошло? Давайте технический момент. Что произошло,
ну,
с Мубараком, что с ним стало после этого?
Ну, смотрите, тот момент какой произошло. Во-первых, начинается вот эта волна протестов с Тахрира. И, понятно, она была подготовлена, это отдельная история. Что происходит? Сначала массовый уход, ну, свержение как угодно, да, из муниципальной власти, там, общей, так сказать, да, страновой власти, масса чиновников, в том числе и Мубарак, обвинения в коррупции, непотизме и так далее и тому подобное, установление новой власти, попытки...
Новая власть по путем выборов была,
ну,
выбрана,
да,
на,
да,
самом,
да,
деле,
да,
ну, технически, да, так
то
же,
есть,
как сам,
ну,
Мубарак
понимаете,
когда-то.
Как, получается, интересно, революции... Понимаете, это получается интересный такой путь. С одной стороны, революционный, потому что у вас там людей сжигают на площади Тахрир, угу, да, не,
да,
совсем демократический это он путь, да, и не, но не туда, и не туда.
А с другой стороны, процедура надо соблюдать какие-то.
А с другой стороны, процедура есть выборы, и вроде бы они происходили под мониторингом, то есть они признаны и все прочее. Но интересный момент, вот дальше такие, ну, буквально такие осколочки интересные. Мубарак никогда сам публично не отрекался от власти. Вот даже когда сейчас шли последние там 6-7 лет до его смерти, шли суды, Да, он и... ни разу, у него не было такого, знаете, вот это выступило заявление о том, что все, я ухожу от власти,
а он,
и прочее.
А что с ним случилось физически? То есть его уже заключили куда-то?
Он был арестован, куда-то... да, он был арестован. Ну, во-первых, человек уже на тот момент был болен. Возрасте. Во-первых, в возрасте, во-вторых, он был уже болен, да, то есть вот уже были болезни, там самые разные, не все разглашается, мы не все знаем. И, ну, даже были какие-то разговоры о том, что вот на самом деле там не он управляет, управляют его сыновья, и, соответственно, все там силовые структуры, которые там стоят и прочее. Его арестовывают, но по состоянию здоровья он не может, так сказать, да, находиться там в тюрьме, он его помещают в госпиталь. Да,
он живет в госпитале, он все эти годы жил
6-7 лет, да, это вот это вот, ну после последних 6-7 лет он как раз вот как раз находился в госпиталях, несколько было, очень мало выступал перед СМИ, буквально там 2 или 3 заявления было перед СМИ.
Так а сейчас
и, соответственно,
кто там,
вот власть? Посмотрите, ну, собственно говоря, человек умер, так сказать, будучи, ну, скажем так, был у него... несколько пиков заболевания, был вынесен сначала, там несколько раз были эти суды, их пересматривали, была очередная апелляция, сначала его признали виновным в коррупции и прочем, потом, соответственно, была апелляция, и в этой ситуации постоянной он находился, и его в суд просто привозили на каталке, да, больного человека, так сказать, да, уже, который...
Но сейчас он умер, его так. Сыновья продолжают, на самом деле.
Вы знаете, но вообще-то они под арестом находятся, да, просто суд-то продолжается, да, то есть эта ситуация очень напоминает то, что было там с тем же Милошевичем, например, да, которого, кстати, оправдали там пару месяцев назад,
да,
в итоге.
Помним.
Вот, да, в итоге оправдали. Вот, и никогда Мубарак не принимал эти обвинения в том, что вот там коррупция и то, что он там что-то плохое делал, он говорит, я все время пытался... делать так, чтобы страна была в безопасности и чтобы страна получала финансовые выходы и имела стабильность. Вот это вот его был лозунг, который вот он до конца жизни-то и пронес.
Спасибо вам большое за рассказ. Посмотрим, как дальше будут развиваться события в Египте. Теперь мы больше понимаем, наверное, чуть-чуть больше понимаем о Египте, чем до сегодняшней программы. В студии у нас была Наталья Пискунова, доцент кафедры международной безопасности, факультет мировой политики МГУ. Спасибо большое, что пришли. До свидания.
Спасибо.